Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 5 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждать главные темы. Кроме того, мы, как известно, следим за московскими пробками. Сейчас, по данным Яндекса, 6-бальные, по данным ЦОДД, 5-бальные пробки в Москве. Менее 500 тысяч автомобилей. Это меньше, чем было и вчера, и в понедельник в это время. Сейчас 491 443 автомобиля на московских улицах. Тема, которую мы будем обсуждать в ближайшее время, это «Великие имена России». Итоги финального голосования конкурса подведены, но 5 аэропортов еще не получили имена, которыми они могут быть названы. Вот так я буду аккуратно говорить. Это одна тема, а вторая тема — Министерство обороны Российской Федерации раскрыло характеристики боевого лазера «Пересвет». СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948, код города 495.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, вчера в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» были оглашены результаты, публично оглашены результаты голосования по конкурсу «Великие имена России». Это был конкурс, согласно которому 47 аэропортов могли найти кандидатов для наименования. Вот я так буду говорить, потому что до сих пор так и непонятно. Это означает переименование аэропорта, появление дополнительного имени или всего лишь предложение общественности к владельцам аэропортов: не хотели бы вы наименовать этот аэропорт этим именем? Валерий Фадеев, журналист, секретарь Общественной палаты России, один из тех, кто организовывал конкурс, с нами на прямой связи. Валерий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, ну вот на данный момент, как вы можете оценить вот этот конкурс «Великие имена России»? Можно ли говорить о том, что он, его можно считать удавшимся?
Конечно. Конечно, конкурс удался, потому что 5,5 миллионов человек проголосовали в разной форме. И это показывает, что интерес-то очень большой у людей. Москва голосовала плоховато, а регионы голосовали очень хорошо. Такая борьба развернулась, например, между Минеральными водами, Ставропольским краем и Пензой вокруг имени Лермонтова. Там просто сотни тысяч человек голосовали. Очень, значит, людям было интересно.
Смотрите, все время говорили, что это всего лишь общественная инициатива, и это такое предложение. А аэропорт мог бы носить имя. Но вот я сейчас читаю на сайте великиеимена.рф результаты голосования, и написано: таким образом Воронеж получит имя Петра Первого. То есть это уже обязательно. Раз проголосовали,
нет,
так и
нет,
будет.
Это не так. Потому что президент издал указ на прошлой неделе, и в этом указе он поддержал наш проект. Когда, я так понимаю, он увидел, что масштаб большой, поддержал проект. Этот указ о возможном присвоении имен великих соотечественников географическим объектам. В соответствии с этим указом Общественная палата после организации общественного обсуждения представляет имя, ну, вот в данном случае аэропорт. Дальше правительство надлежащие бумаги готовит, а президент своим указом присваивает имя. Общественная палата не может этого сделать. Это президентский уровень. И вот то голосование, которое проведено, ну, это главное основание фактически для присвоения имен. Но только основание.
Если вы говорите о том, что теперь президент будет присваивать имена аэропортам, ну, согласно этому указу и согласно вашим предложениям, то означает ли это, что владельцев аэропортов спрашивать не будут?
Это хороший вопрос, да. Ну, по крайней мере, один из владельцев аэропортов, ни региональные, ни муниципальные, ни частные, не жаловались и не выходили с таким вопросом. Полагаю, что они не будут жаловаться и дальше.
Тогда еще один вопрос. Вы же слышали наверняка много критики по поводу тех или иных, не всех, далеко не всех участников имен вот этого конкурса «Великие имена России», но вопросов было много. Теперь голосование с Петром Первым, к примеру. Получается, угу, что не Санкт-Петербург, а Воронеж? Насколько, угу, это справедливо?
Справедливо. Петр Первый к Воронежу имел непосредственное отношение. Флот там создавался. И воронежцы об этом помнят. Это первое. Второе, воронежцы приняли очень активное участие в голосовании, и они обошли Петербург. Что ж тут теперь сделать?
Но насколько это исторически справедливо, ведь пытаются говорить ровно об этом.
Ну, почему несправедливо? Еще раз я повторяю, Петр I Воронежский флот создавал русский. Вполне себе справедливо.
Почему нет решения по всем аэропортам?
Вот в частности, очень непростая ситуация по Горно-Алтайску. Я говорил об этом, и сейчас могу повторить. Там очень близкие показатели у художника Рериха и у художника алтайского знаменитого художника Гуркина. Рерих чуть-чуть обошел Гуркина, буквально там доли процента. Было очень активное голосование, по 100 с лишним тысяч за Гуркина и за Рериха. Но проблема в том, что большинство жителей Алтая, республики Алтай, голосовали за Гуркина, потому что он для них, для жителей Алтая, это фигура, это символическая фигура, это все его знают, каждый школьник. А за Рериха голосовали в основном поклонники Рериха, не проживающие в республике Алтай. И вот вам принимать решение, да. Только не вам, к сожалению, принимать решение, к счастью для вас, а мне принимать решение. И мы тему подвешиваем. Мы не хотим на основании, ну, лично я не хочу, на основании того, что Рерих на 10% обошел Гуркина, вот так принимать жесткое решение в пользу Рериха. Фактически против мнения жителей, большинства жителей Горного Алтая.
Когда вы говорите об этом, означает ли это, что в каждом случае с именем каждого аэропорта вы четко понимаете, как голосовали местные и как голосовали люди со стороны?
Нет, нет, мы, конечно, этого четко не понимаем. У нас четко, ну, мы разговариваем и с местными людьми, в данном случае со многими из Алтая, разговариваем. Ситуация тоже непростая с именем Сергея Павловича Королева, потому что Самара по голосованию пошла в Москву, Внуково, аэропорт Внуково, и вроде бы формально все так, и мы не можем отказаться от этого результата, но... С другой стороны, аэропорт Внуково оказался очень тесно связан с именем Королева, и космонавты обращаются в общественную палату. Вот у меня письмо, подписанное большим количеством космонавтов, которые излагают эту аргументацию и просят все-таки вернуться к этой теме, чтобы Внуково было названо именем Королева. Тоже ситуация непростая, потому что это серьезные, уважаемые люди, у них свои аргументы.
Скажите, а уважаемые люди из Калининграда еще не обращались к вам с просьбой все-таки подумать над именем Канта?
Ну, нет, там, видимо, не так много космонавтов или философов. Там, мне кажется, в конце концов, довольно убедительную победу держала Елизавета Петровна, а Кант едва ли не на третьем месте оказался в конце концов.
Скажите, Валерий Александрович, с вашей точки зрения, можно ли сейчас прогнозировать, когда... Да, во-первых, я должен все-таки уточнить, означает ли это, что Домодедово переименуют, к примеру, или Шереметьево? Или это будет дополнение?
Нет, нет, это будет дополнение, ну, конечно.
Так вот.
Ну, так... будете прилетать в аэропорт, и стюардесса будет объявлять, вы приземлились... в аэропорту города Самары имени Сергея Павловича Королева,
например. К примеру. Вы можете сейчас как-то спрогнозировать, когда вот это дополнение уже на законном основании появится?
Я думаю, что мы далеко по времени не будем откладывать, и какой-то первый список, вовсе не обязательно все 40 там с чем-то аэропортов. Я думаю, что первый список мы подготовим в ближайшее время. Там по указу президента правительству дали какой-то люфт, чтобы оно подготовило все нужные документы. Как только документы будут готовы, правительственные, ну, бюрократическая процедура ведь должна быть соблюдена, мы сразу первый список дадим.
А уж когда появятся указы?
Ну, я думаю, да, ну, вряд ли мы успеем до Нового года, хотя как знать.
Понятно. Спасибо.
Ну, а я точно.
Спасибо. Валерий Фадеев, журналист, секретарь Общественной палаты России, был с нами на прямой связи. Надо сказать, что довольно много шуму наделало еще возможное имя для аэропорта Мурманска. Вы знаете, что там в итоге выиграло имя Николая II. Сегодня наша радиостанция уже дозвонилась до депутата Натальи Поклонской, и которая предположила, что имя Николая II теперь поможет аэропорту Мурманска быстрее привлечь деньги на реконструкцию. Вот цитата: аэропорт в Мурманске международный, насколько мне известно, 3,5 миллиарда рублей планируют выдать федеральных денег, народных денег из федерального бюджета на реконструкцию этого аэропорта. И поверьте мне, говорит Наталья Поклонская, получив имя государя Николая II, этот аэропорт быстрее получит долгожданные федеральные деньги на реконструкцию. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, первые итоги конкурса уже очевидны. Только что один из организаторов конкурса, Валерий Фадеев, попытался объяснить вам, рассказать, как быстро у аэропортов в России будут появляться дополнения имени такого-то человека. Как правило, это великие имена России. Что вы думаете об этих результатах? Какие вопросы остались с вашей точки зрения без ответов? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Привет. Вы знаете, вот на самом деле люди же в основном живут в одной местности, да, и, ну, допустим, например, в Сибири, и летают там, ну, иногда и куда-нибудь там на Кавказ или в Москву и так далее, да. Но вот было бы логичнее, чтобы люди ориентировались, называть все-таки так, чтобы были какие-то ассоциации. То есть, ну, например, там, Михаил Юрьевич Лермонтов, он на Кавказе, по-моему, погиб. Ну, можно, там, говорить, Пятигорск, да? Вот. Или... Алло, алло.
Да-да-да, Михаил Юрьевич, просто он в Москве тоже бывал?
Ну, бывал, да. Ну, хорошо, но вот как-то все-таки, чтобы ассоциации какие-то были, потому что очень много у нас... Страна-то огромная, как бы, да? И вот, ну, не знаю, допустим... какой-нибудь Владивосток, там, Дерсу Зала, ну, чтобы хоть какие-то были, потому что, вот, знаете, будет так, аэропорт имени того, раньше-то хоть ты что-то помнил, там, Кольцово, Толмачево, ну, у меня просто работа такая, много командировок. Ну,
вот. А теперь будет Толмачево, Толмачево, да, имени вот. Покрышкина, пожалуйста, все, вопросы какие?
Ну, понимаете, вот ассоциации, что были, потому что и так уже там будет длинное такое название, и, ну, как бы мы хотя бы что-то вот эти, там, Кольцово, Толмачево что-то помнили, вот.
А теперь еще и имена помнили. А вас же говорят, вам не надо будет ничего запоминать, просто к этому имени появится дополнение. Кольцово имени такого-то, Толмачево имени такого-то.
Это потом, значит, в каких-нибудь документах еще все это отображать.
Да нет, почему же? Но, хотя, с другой стороны, этот вопрос тоже остается. С именем Пушкина, пишет Виталий, я могу согласиться, он у нас родился, но Ломоносов, он же ведь из Холмогор пришел к нам с рыбным обозом, только из-за университета, получается, сомнительно, в общем, с точки зрения Виталия. Великий немой, что это все помнят Покрышкина? Потому что новосибирские помнят. Вот АГ пишет, Омск должен быть имени Колчака, насколько я понимаю, предложение АГ, но нет, там будет имя Карбышева. Это тоже известный человек из Омска. Я думаю, что многие знают. Ну, вообще-то должны все, по идее, знать о Карбышеве. Но если не все помнят Покрышкина, то, может быть, и Карбышева не все помнят. Рериха все знают, пишет Мечта, а Гуркина — местное население. Но мне кажется, тогда надо исходить из того... хотя мы не знаем. Вот будут разбираться. Омск имени Верещагина. Омск имени Карбышева. Таковы результаты голосования. 983-е. Ну и что вы за Канта и против Елизаветы? Ну и что вы против Николая II? Однажды каждый из нас оказывается в меньшинстве. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я как человек, который родился в Мурманске, скажем так, у меня вопрос вызывает. Хорошо, Николай, пусть будет Николай II, но надо добавить кровавый. Вот так, чтобы оно было честно.
Нет, не надо добавить, потому что нет такого наименования.
Ну, а то есть Николай можем, ни Бредова, ни Сафонова, ни Папанина, а именно Николая выбрали, понимаете?
Ну, выбрали бы Папанина.
Папанина без вопросов, я не имею никаких вопросов.
А какое отношение, по большому счету?
Понимаете, хорошо, я задам другой вопрос, который всегда мне возникает. Где имя главнокомандующего победителя Второй мировой войны Сталина?
И что?
Ну и что? Ничего. Тогда давайте...
Оно не прошло. Оно не... Почему? Честно, давайте, вам уже объяснили.
Вы честно? Вы верите, что оно не прошло в голосовании? Или его специально не взяли, как якобы фигурой, как они выражаются, очень противоречивая история?
Еще раз. Человек, Валерий Фадеев, в прежнем интервью, вот мне же, в этом же эфире, только вот несколько недель назад, говорил, ну не прошло это имя.
Сталина?
Да.
Сталина не прошло. Или они его не включили. Ну, я не верю, чтобы Сталина не прошло.
Нет, ну если вы не верите, это ведь не значит, что это действительно так. 7373948, телефон прямого эфира. Папанин лично расстрелил в 37-м, пишет Великий Немой. Так, смотрите, великие люди, они, помимо всего прочего, еще и потому великие, что у них было и плохое, и хорошее. предлагаю составить Внуково имени Внуково. Аэропорт без имени. Один аэропорт хотя бы будет без имени, фамилии или представителя династии Романовых. Это уже Виталий 618-й. Для 42 аэропортов вчера имена уже определили. Еще для 5 будут определять в ближайшее время. Где-то будет дополнительное голосование, где-то будут дополнительные консультации общественной палаты. Секретарь общественной палаты Валерий Фадеев только что в нашем эфире сказал, что с его точки зрения, во всяком случае, по нескольким аэропортам решение откладывать долго не будут. Может быть, до Нового года, хотя маловероятно, но в январе. Так сказал Валерий Фадеев.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. Министерство обороны Российской Федерации раскрыло характеристики боевого лазера «Пересвет». Комплекс способен эффективно противодействовать любой воздушной атаке и даже бороться со спутниками на орбите. Стоит, наверное, отметить, что об этом сообщают... все это цитируют. Сообщение, которое появилось в Фейсбуке Министерства обороны. Еще опубликовано видео там же, как боевой лазер заступает на опытно-боевое дежурство. Газета Вооруженных сил России «Красная звезда» пишет, что эти комплексы уже в войсках. Начали поступать туда еще в 2017 году, и с тех пор личный состав подразделения осваивал новинку. Это одна из тех новинок, которая была представлена президентом Путиным 1 марта 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. А название, возвращаясь, кстати, к всероссийским голосованиям, название «Пересвет» тоже всероссийским голосованием выбирали, вот еще до аэропортов. Константин Сивков, доктор военных наук, президент Академии геополитических проблем и заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук. Константин Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте, только я не президент Академии геополитических проблем, и даже в ней не состою.
Вычеркиваем. Хорошо, да, заместитель президента Российской Академии ракетных... Хорошо, видение. Константин Валентинович, расскажите нам про боевой лазер «Пересвет».
Значит, боевой лазер «Пересвет» представляет собой мобильную установку, которая включает в себя, собственно, лазерный комплекс, антенну оптическую, которая обеспечивает направление луча в назначенном направлении, систему контроля за и сопровождение воздушных целей, целей, которые должны быть поражены этим лазером, и энергетический блок обеспечения функционирования этого лазера. Это все очевидно, просто вытекает из того, из чего он должен состоять, чтобы работать.
Скажите, как можно, Министерство обороны нам сообщает, что комплекс способен эффективно противодействовать любой воздушной атаке и даже бороться со спутниками, но как можно оценить эту эффективность?
Ну, как можно оценить? Вероятность решения задачи. Но здесь такой подход не совсем корректен. Надо четко понимать, что может этот комплекс поражать. Значит, вот судя по сообщению Министерства обороны, что он может даже поражать отдельные элементы конструкции самолета или воздушной цели и оружие, находящееся на ней, можно сделать вывод. Первое. Что этот комплекс предназначен для решения задач, в первую очередь, поражения оптоэлектронных систем, которые используются этими летательными аппаратами. Если на спутнике, то это речь идет о выводе из строя оптоэлектронной системы, например, спутника дивизионной разведки КХУ американского. Он может его вывести из строя оптоэлектронную систему разведки, он тогда будет просто летать, и болванка никому не нужная. Вот. Если речь идет о ракете, то у нее есть оптоэлектронная система наведения. Это может быть тепловая головка наведения, телевизионная головка наведения, лазерная головка наведения, удар по этому головоприемному устройству, находящемуся на головке самонаведения, и эта ракета летит мимо цели. Если речь идет о летательном аппарате, где можно поражать какие-то отдельные элементы, то это в первую очередь относится к небольшом расстоянии. Вот. И во-вторых, это требует достаточно длительной экспозиции луча на цели, поскольку лазер, скорее всего, непрерывного излучения, других данных я не имею, просто исходя из общих физических представлений уровня развития техники современной. Он может быть непрерывного излучения. Импульсные лазеры, они были бы намного выгоднее, но там технические проблемы большие, не буду вдаваться в подробности.
Скажите, вот мы можем...
Да. И это требует длительное время экспозиции, поэтому... разрушаться может какие-то наиболее уязвимые элементы. Наиболее ценен и интересен этот комплекс для решения задач поражения, конечно же, беспилотных летательных аппаратов, особенно малоразмерных.
Скажите, да, Константин Валентинович, мы можем более-менее объективно судить, сколько стоит этот пересвет? Ну, не слишком ли это дорого?
Да нет, что вы, вот совсем недорогая вещь. Это не очень дорогой комплекс. Ну, если сам считать комплекс, он где-то может идти по цене вот так вот. Одного, может быть, двух по цене максимум, «Пантер-С». Но дело заключается в другом. Дело в том, что сам по себе выстрел этого комплекса, то есть лазер, он стоит на порядке меньше, чем выстрел, скажем, того же «Пантер-С». Выстрел «Пантер-С» — это выпуск ракеты.
Угу.
Или выпуск там очереди из 50-100, там, может быть, снарядов. Это стоит больших денег, сама по себе ракета.
Понятно.
Лазер — это выстрел, представляет собой определенная продолжительность облучения цели лазерным пучком, который стоит недорого.
Есть ли сведения о том, есть такое оружие или нет, к примеру, у Китая, у Штатов или у европейских стран?
У Штатов есть такое оружие, причем они приняли его на вооружение несколько раньше. Ну, правда, не приняли на вооружение, они тоже в опытной эксплуатации. Если у нас он наземный, то у американцев он на корабле установлен, Маунт Уитни. Вот он предназначен для поражения ракет и летательных аппаратов, поражающих атакующих корабли. Но, как показал опыт эксплуатации этого лазера, ну, это естественно, для решения таких задач противоракетной обороны он не очень эффективен. И надо понимать еще, и наш лазер то же самое в условиях тумана, дождя, ну, такой, скажем, непогоды. Вот, он не будет эффективным. Потому что обеспечить пробивание облака, он, пробивая облако, он потеряет огромное количество энергии. Да и сопровождает цель с высокой точностью, чтобы удерживать в пределах пучка, будет проблематично.
Подождите, мы тут немножко запутались, потому что слушатели пишут, вот, например, 508-й, ради этого цирка войска стали с пометкой «космические», а вы говорите об облаках. Так это космос или облака, то есть не очень высоко?
Нет, естественно, нет. Когда речь идет о том, что поражать любые цели, в том числе космические, предполагается наличие ясной погоды.
Так,
если
понятно.
Погода, если имеет место быть облака, то эффективность лазера будет низкой.
Угу.
Очень низкой. Ну, это, собственно, проблема любого лучевого оружия, без исключения.
Так.
Наиболее эффективным, конечно, он был бы без ограничений в космосе. Там нет ни облаков, ничего, никаких помех.
Когда 692-й спрашивает о том, откуда, собственно, все это берет энергию, потому что очень много энергии должно потребляться, чуть ли не атомную электростанцию надо подключать, или когда Великий Немой пишет о том, что это разработка и вовсе начала 80-х годов, насколько слушатели правы?
Ну, вот Великий Немой, он прав, он понимает. Это действительно разработка, корни разработки лежат в 80-х годах. Потому что Керчи был создан в рамках Советского военно-морского флота боевой лазер, который решал задачи уничтожения катеров. Вот даже такого уровня. То есть энергетика была сумасшедшая. Потом распался Советский Союз, и все эти проекты затормозились. Американцы части украли, поэтому, ну, именно части украли, поэтому им не удалось создать боевой лазер, летающий в системе противоракетной обороны, хотя они уже даже заказали 12 самолетов АБЛ вот, для таких лазеров. Вот. А мы сделали такой лазер для решения тактических задач, ему самое место, да, естественно, наработки там корни коренятся в Советском Союзе.
Ну так, а про источник энергии?
Что касается источника энергии, да, там требуются значительные источники энергии, но вот я же об этом сказал, за ним едет и движется специальный блок энергетический, который обеспечивает выработку необходимого количества
электроэнергии. И этот блок действительно обеспечивает необходимым количеством. Спасибо, Константин Сивков, доктор военных наук и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали боевой лазер «Пересвет». Интересно, пишет Виталий, а что будет, если русский лазер «Пересвет», к примеру, встретится с иностранным лазером «Челубей»? Ну, такая своего рода шутка. А Министерство обороны в России раскрыло характеристики такого боевого лазера под названием «Пересвет». «Пересвет» — это имя, которое выбирали лазеру всенародным голосованием. Комплекс способен эффективно противодействовать, как сообщается, любой воздушной атаке и даже бороться со спутниками на орбите. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 5 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Обсуждаем главные темы в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Следим также за ситуацией на московских дорогах. Она усложняется, несмотря на то, что автомобилей в городе примерно на треть меньше обычного. Всего 484 тысячи, даром или не даром, но в любом случае в 6 баллов оценивается ситуация в это время на дорогах, и Яндекс и ЦОДД полагают, что сейчас в городе 6-бальные пробки. Прогноз Яндекса: к вечеру сегодня возможно усложнение движения вплоть до 9 баллов. Сейчас 6 баллов, несмотря на то, что автомобилей, прямо скажем, немного. Срочное сообщение. Конституционный суд заявляет, что 6 декабря огласит постановление о проверке конституционности соглашения о границе Чечни и Ингушетии. Напомню, завтра Конституционный суд скажет, насколько конституционно соглашение, подписанное недавно руководителями двух субъектов федерации. И Путин заявляет по поводу договора о РСМД, из которого все время обещает выйти Дональд Трамп. Если США, говорит Путин, считают, что должны иметь такое оружие, то Россия тоже будет это делать. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В Госдуме предлагают отменить налог на старые и дешевые автомобили. А еще одна тема, которую мы будем обсуждать, это новые условия парковки. Вчера во второй половине дня стало известно, что московские власти уже в середине декабря довольно резко повышают стоимость парковки в центре города.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Депутат Государственной Думы Василий Власов, представитель партии ЛДПР, обратился с инициативой к министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Он предлагает отменить налог на старые и дешевые автомобили. То есть, что такое старые? Машины старше 10 лет. Что такое дешевые? Рыночная стоимость менее миллиона рублей. Депутат еще там дальше говорит, что расчет транспортного налога, основанный на мощности двигателя, не может быть справедливым. Но давайте все-таки на главном. Остановимся на старые и дешевые автомобили. Надо налог отменить. Депутат Василий Власов с нами на прямой связи. Василий Максимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, во-первых, машин старше 10 лет и рыночной стоимостью менее миллиона рублей. Их сколько?
Большинство.
Ну, тогда получается...
Да. Значит, ситуация заключается в том, что депутаты Государственной Думы не впервые предлагают отменить транспортный налог. Правительство в этом направлении все время говорит, что денег нету, если мы отменим полностью транспортный налог или будем его включать в стоимость бензина, как в большинстве мира, то повлечет определенные финансовые издержки. То, что касается моего предложения, я просто консультировался, и мы проводили круглые столы на эту тему. Большинство автомобилистов высказалось в поддержку того, что автомобиль старше 10 лет – это не роскошь, средства передвижения, иногда даже необходимость. Не надо ориентироваться только на Москву и Санкт-Петербург. Полно регионов Российской Федерации, в которых иногда среднемесячная зарплата меньше, чем транспортный налог, который люди платят за год за автомобиль. И мне кажется, не совсем справедливо, когда у нас происходит начисление налога, исходя из мощности автотранспортного средства, потому что новый автомобиль в купленный, допустим, в городе Москве достаточно обеспеченным человеком может стоить 2 миллиона рублей. Вот сейчас я еду как раз в автомобиле, там, Focus, может стоить примерно там 1,5 миллиона рублей в хорошей комплектации. Или, например, тот же самый Ford Focus, который стоит 200 тысяч рублей. И он уже 10-летний или 15-летний. Но на сегодняшний момент люди нас заплатят абсолютно одинаковый налог, потому что он исчисляется, исходя из мощности. Но мне кажется, не всегда мощный автомобиль – это роскошь. Чаще всего это необходимость. И много регионов Российской Федерации, где вот эту инициативу поддержали.
Смотрите, я понял.
Том, что... Да.
Василий Максимович, смотрите, вот, например, издание М24 спрашивает автоюриста Радько по поводу вашего предложения, и тот говорит, инициатива не имеет высоких шансов на реализацию, поскольку если исходить из того, что люди не могут платить налог, на транспорт в данном случае, а вы об этом только что сказали, нужно отменять и другие налоги. Налог на недвижимость, налог на доходы, НДС.
У нас всегда, когда обсуждаются различные налоговые обременения, мы всегда думаем в том числе и о людей, которые за введение очередного налога могут пострадать. Поверьте, к сожалению, таких огромное количество. Мы же не говорим про автомобили, вот там, не знаю, внедорожник за 6 миллионов рублей. Пожалуйста, пусть человек, который владеет таким дорогим автомобилем, платит транспортный налог, как и раньше, потому что действительно это определенная доля доходов государственного бюджета. Мы говорим про людей, у которых абсолютно такой же внедорожник, но 15-летний.
Да, но вы же только что... Вы же вначале сказали, что это большинство автомобилей.
Да, я согласен с вами, большинство автомобилей. Но проблема заключается в том, чтобы нам вот этих вот людей, необеспеченных, оградить. Мне кажется, что было бы правильно, и еще раз тоже важный момент, если вы заметили акции протеста, которые проходили против повышения цен на топливо во Франции и в Париже, если создать и, в принципе, провести опросы и такого среднестатистического человека, который выходил на акции протеста, посмотреть, то, поверьте, он как раз будет владелец автомобиля в возрасте 12-15 лет, который платит транспортные налоги, но там транспортный налог во Франции, он включен в стоимость. Топливо у нас, кстати, инициативы по этому поводу тоже были. Включайте стоимость топлива.
Ну хорошо, если вдруг Мантуров вас поддержит, вот бюджет сколько денег потеряет?
Ну, ситуация заключается в том, что это предложение, во-первых, у Мантурова может эту инициативу, допустим, смягчить и не полностью отменять транспортный налог, а хотя бы снизить там на 50-70%. Еще раз подчеркиваю, распределение транспортного налога в Российской Федерации – абсолютно несправедливо. И мы вообще придерживаемся концепции, и у нас тоже в нашем пакете законопроектов есть предложение по включению транспортного налога в бензин. У вас мощный автомобиль большой, вы часто ездите, вы платите много. У вас маленькая малолитражка, и вы не часто ездите, вы платите мало. Мне кажется, это самое подходящее. Еще раз подчеркиваю, во многих странах мира вот такие инициативы реализуют.
Так если у вас большой автомобиль, вы и сейчас платите больше.
Да, да. Ну, вы должны понимать, что на сегодняшний момент не всегда налог исходит из большого автомобиля или маленького. Он из мощности двигателя сейчас в России рассчитывает. А какое, вот посмотрите на Дальнем Востоке, какое огромное количество автомобилей с мощными двигателями, но ли они стоят копейки. Когда автомобиль стоит 200 тысяч рублей, а вы за налоги, значит, по лошадям платите 42, ну, мне кажется, это не совсем логично.
Я понял.
Если вы каждый день... Каждый год, каждую одну пятую автомобиля отдаете в качестве налога.
И все-таки, ну вот помимо того, что вы говорите, это большинство автомобилей, посчитано количество, точный процент, и посчитано, сколько денег потеряет бюджет, если ваше предложение будет принято?
Я уверен, что это будет порядка 30-40% тех налогов, которые собираются именно с оплаты транспортного налога.
Но в рублях нет такой цифры.
В рублях, я вам в процентах.
Понял, спасибо. Василий Власов, депутат Государственной Думы от партии ЛДПР, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Оценки экспертов, а первые оценки уже появились в средствах массовой информации, говорят о том, что абсолютное большинство автомобилистов, безусловно, поддержит. Ну, было бы странно, если бы автомобилист, которому предлагают... А ты как думаешь, было бы неплохо, если бы ты не платил налог? А он бы сказал, нет, ну это было бы ужасно. Поэтому понятно, что большинство автомобилистов поддержат депутата Василия Власова. В некотором смысле вот это и называется популизм. Здоровый популизм, да? В хорошем смысле этого слова. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Макухин Станислав, руководитель проекта «Зеленая точка старта». По поводу предложения депутата по поводу отмены транспортного налога. Странно, что депутат ЛДПР забыл упомянуть инициативу своих же коллег, по этой весне они ее предлагали, отмена транспортного налога для электромобилей. И, кстати, вот недавно прошел в Минске совещание межправительственная комиссия Евразэс, где как раз было принято решение о том, что на национальном уровне стран, входящих в Евразэс, в том числе должен быть отменен транспортный налог именно для электромобилей. То есть этот налог будет не по, допустим, лошадиным силам, а по экологичности транспорта смотреться.
Угу, понятно. А тут, кстати, про экологичность транспорта тоже кто-то из наших служб. Великий Немуй написал: старые автомобили отравляют экологию. А, это первое. Мечта, пишет, платите за свой металлолом с выхлопными газами. То есть тоже намекает, что это, в общем, не очень хорошие автомобили. Ну, если они недостаточно молодые. А, кстати, Сергей Асланян, известный автоэксперт, в интервью кому-то из средств массовой информации обратил внимание, что большинство автомобилей в Российской Федерации даже старше 12 лет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий, да. Прошу. Вот у меня машина была 2008 года, 10 лет. Там катализатор, Евро-4, нормальная машина, Suzuki, ничего она не отравляет. У меня несколько машин, но я для себя давно решил, я не плачу транснаук давным-давно. У меня было 5 машин, сейчас 3 осталось.
Ну, за вами еще придут, я думаю. 7373948, телефон прямого эфира. Тем более, кстати, сказать, что сегодня второй день, как истек срок уплаты транспортного налога. 7373948. На Западе на мощных... Виктора пишет, на мощных машинах ездят фермеры, сантехники и садовники. Это рабочие автомобили. И получается... А что получается? Так, собственно, они же не ездят на новых автомобилях. Поэтому идея Василия Власова и для них тоже. 7373948. Телефон прямого эфира. Так, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Прошу.
Вы знаете, скорее бы, конечно, эта инициатива обрела жизнь, потому что уже очень много знакомых приходится левыми путями ставить машины, едут временной регистрации делают в Чечне. И видели, сколько сейчас 95-го региона по Москве. Это вот очень много, даже у меня знакомых, туда машины едут.
Не, еще раз, вот когда вы так говорите, вы исходите из того, что не надо платить налоги?
Нет, налоги платить надо, но не с лошадиных сил. Я согласен заплатить налог с своего автомобиля, да, но в связи с чем он что, у меня больше места на дороге занимает, или что вообще с ним, к примеру, да? То есть в связи с чем с лошадиных сил? То есть какой-то...
По весу, вы готовы платить налог по весу?
По весу тогда, по весу. Но если, например, машину жены, то согласен платить по весу.
Не-не-не, речь идет не об этом же. Ведь исходно транспортный налог – это налог на то, что, мол, вы... Ну, помните, в самом начале об этом говорили. Это налог на то, что вы, видите, на дороге выезжаете, и чем больше вы разбиваете дороги, тем больше вы платите.
Я согласен. Но вот в том-то и дело, что чем больше я разбиваю, а то, получается, вот у меня у соседа стоит Volkswagen Phaeton. Ну, классная машина. Еле... 12-13, да, то есть она большая, здоровая, налог у него сумасшедший какой-то, а он ездит на ней, я не знаю, 3-4 раза я видел, он на ней выезжал, да, то есть почему он должен за это платить? Вот сколько в бензин колотить, наконец-то уже это все, и забыть про это.
Туда же уже,
сколько покупаешь, ну,
туда же вроде вколотили, а об этом многие написали, что у нас уже несколько раз вколотили это, ну, так, во всяком случае, говорили, в цену на бензин, поэтому странно обсуждать еще и транспортный налог отдельно. Хорошая идея Василия Власова отменить на транспортный налог на старые дешевые автомобили. 134-21-35, нехорошая идея, 134-21-36. Быстро давайте голосовать, давайте одну минуту проголосуем, а потом будем говорить о ценах новых тарифах на парковке в центре Москвы. Прямо сейчас. Идея Василия Власова отменить налог на старые дешевые автомобили правильная, вы ее поддерживаете. 134-21-35. Неправильная, вы ее не поддерживаете, может быть, популизм, может быть, еще что-то. Тогда 134-21-36. Великий Немой пишет, налог надо брать с занимаемой площади на дороге. 652-й несколько раз уже прислал сообщение. Раз, два, три, четыре. Passat 92-го года. Ой, он еще живой. Passat B3. 105 лошадиных сил, налог 2480. А вы не написали, это много или мало? Просто вы же в Москву присылаете сообщение. Для нас цифра 2480 кажется просто, ну... почти незаметной, приходится микроскоп брать, потому что у нас-то здесь в Москве тарифы транспортного налога несколько выше, ставки, не тарифы, так правильно говорить. Он и так в бензине сидит, отмените уже этот налог, Игорь пишет. Уже включили в бензин, хватит, Дмитрий пишет с тремя восклицательными знаками. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. У меня, знаете, что думаю, но если мы будем стимулировать, так сказать, граждан приобретать автомобили старые, то как же мы будем стимулировать спрос, ну, на, так сказать, товарооборот, на производство машин новых? Мы все будем ездить на хламе на этом, который будет коптить и прочее. Спасибо.
Спасибо. А, результат голосования следующий. 74%. На удивление, не 98%. 74% поддерживают идею депутата Власова отменить налог на старые дешевые автомобили. 26% не поддерживают. Так, подождите, машина у нас все пересчитывает. 75 на 25, вот что получилось в итоге. Так вот, 25% не поддерживают эту идею, но я подозреваю, что люди, которые голосовали против, они считают, что нельзя отменять налог на старые дешевые автомобили и оставлять этот налог на новые и дорогие.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Максон пишет, запрещено же по закону двойное налогообложение. А я бы вам ответил, а вы не путаете налоги с акцизами-то? Ну, это же разные вещи. По километражу надо налоги исчислять, пишет 569-й. Следим за лентами новостей и видим, Аэрофлот вводит платный выбор мест в тарифах промо и бюджет. То есть речь идет о том, что на стадии покупки билета вы сможете доплатить и гарантировать себе место в самолете. Как вы знаете, до момента регистрации раньше место выбирать в тарифах промо и бюджет было нельзя. Теперь можно, но за дополнительные деньги. Об этом заявил только что Аэрофлот. Можно будет... проще парковаться в центре Москвы уже в ближайшее время, но за это тоже придется заплатить. Вместо существующих 200 рублей в час, 380 рублей в час, и это уже с 15 декабря. Вчера об этом было объявлено, потом еще было объявлено, что в центре города отменят бесплатную парковку по воскресеньям, но сегодня уже уточнили, по воскресеньям-то отменят, но вот в праздничные дни, а также в субботы между как-то, там сложная формулировка, но, в общем, тоже оставят бесплатным. Султан Жанказиев, доктор технических наук, проректор Московского автодорожного института и заведующий кафедрой организации безопасности движения. Султан Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот теперь, когда мы более-менее разобрались с тем, что собирается изменить московское правительство с 15 декабря, с вашей точки зрения, какие реально проблемы предложенные меры смогут решить?
Ну, я не комментирую сейчас размер тарифа утвержденного. Угу. Очевидно, что он должен был быть постоянно в росте. А с какой динамикой, это по каким цифрам, с каким шагом, вот это трудно сейчас сказать. Но задача, которую решает московское правительство, она известна. Некоторое время назад, вот 2-3 года назад, когда обсуждалось скачкообразное увеличение стоимости парковочного места, решалась главная задача – это обнуление или как-то снижение паразитного трафика в центре города. Он возникал из-за того, что большое количество автомобилей ездило по центру, создавало очень сложные условия движения, конфликтность, аварийность, наезды на пешеходов, стихийные парковки. Связано это было с тем, что люди хотели найти дешевое или бесплатное парковочное место. Этот паразитный трафик – это очень известное в мире явление. С ним борются разными способами, но самый действенный способ – это поднять стоимость парковочного места. Оно и было сделано. Тогда подняли до 200 рублей, и на срок 1,5-2 года этой меры хватило, но я знаю, что с этого 18 года стали опять отмечать, причем растущий паразитный трафик, стало очевидно, что опять надо повышать. Вот главная позиция, которую решает город, это избавление от этого очень нехорошего, очень паразитного действительно явления, как этот трафик.
Султан Владимирович, ну а обычно в таких случаях люди, недовольные повышением тарифов, говорят, они ведь могли бы увеличить количество парковочных мест, тем более, что парковочных мест раньше было явно больше, чем сейчас.
Очень сложно объяснить людям то, что все, что делается по урегулированию парковочного пространства Москвы, это комплексная мера. Люди видят точечные решения, видят по ситуации, никто не считает в комплексе. В целом общее количество парковочных мест по Москве увеличилось. Это, мне кажется, не очень верная информация, то, что мест уменьшилось. Это раз. Второе. Все парковочные площади урегулированы в границах, в количестве парковочных мест и по тарифам. Это очень важно для того, чтобы исключить людей, размотивировать людей выезжать в центр города в поисках случайного места. И третий очень важный момент, который люди должны понять, решения такого рода принимаются в макроэкономических показателях. То есть город в этом случае оценивает комплексные показатели. Так вот, в целом для города макроэкономика введения, и речь не идет о приполучении прибыли от парковочных мест, категорически нет. Речь идет о том, чтобы снизить затратную часть за счет удаления крайне вредного явления транспортного, такого как паразитный трафик. Вот здесь затратная часть снижается, прибыль города увеличивается за счет повышения эффективности транспортного потока целиком. Ну, а то, что касается прибыли от отдельных парковочных мест, я хочу развеять еще один миф. Не всегда этот бизнес прибыльный. Очень часто по общей мировой практике он даже дотируемый городом.
Спасибо. Султан Жанказиев, доктор технических наук, проректор Московского автодорожного института и заведующий кафедрой организации и безопасности движения. Почти в два раза вырастет трафик на центральных... Не трафик, а тарифы на парковку на центральных улицах в Москве. Но и в целом в центре тарифы слегка вырастут. Где было 80, станет 100 рублей. Как ожидается, теперь хотя бы свободные места на основных центральных улицах можно будет найти. Сейчас и это никто не будет оспаривать. Чтобы запарковаться в центре даже за 200 рублей, приходится заниматься паразитным трафиком, раз уж мы возвращаемся к тому, как об этом говорят специалисты. Чтобы за МКАДыши, как я, не совались в центр во время, когда москвичи затариваются подарками к Новому году, полагает Максон. Это фактически запрет приезжать в центр на автотранспорте, пишет 235-й. А почему же запрет? Ну вот если вам действительно нужно в центр, вы приедете, отстоите свои 10 минут, заплатите за это, сколько там, 50 или 60 рублей, и это не так уж и запретительно. Но если вы оставите автомобиль на несколько часов, тогда другое дело. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Это что, говорите, что... Он невыгодный для города, это совсем не так.
А как?
Потому что если это так, пусть сдают в аренду тогда эти места, если не, они невыгодны.
Городу невыгодно, чтобы эти места сдавались в аренду и занимались одними и теми же автомобилями. А в России все убыточно, а за границей в воскресенье стоянка бесплатная, пишет Виктора, и пишет не очень правду. Потому что в центральных частях городов, как правило, парковка очень дорогая, даже не чета московской. И обязательно в воскресенье тоже платно. Потому что в самом центре платно. Другой вопрос, что за пределами центра, как правило, бесплатная парковка и в воскресенье, и даже часто по ночам. Но мы-то говорим о центре города. Можно и до 1000, и до 2000 рублей поднять, и не будет этого паразитного трафика. Что за полумеры? Это тоже действительно. Ребенка в театр отвезти. Фима, довезите ребенка в театр, высадите в театре. И отвозите. Ну, и либо вы готовы, если тогда платите за парковку. Но это правда. Парковки отдали частным конторам, им и город еще приплачивает. Вы о чем, собственно, великий немой? Парковка в день в центре от 380 до 9120 рублей в сутки. Квартира на Тверской на один день 7000 рублей. Я не очень только понял, банкрот, про 9120 в сутки. Это где такая парковка? Конец года, машин будет много, и всем надо будет закрыть дела, а потом каникулы, вот решили заработать. Чисто из интереса, могут эти цены пойти на окраине, пишет Вида. А зачем они туда пойдут? Но там, мы же знаем, на окраине довольно много и так пустых парковочных мест. Ну вот за 40 рублей. 7373948. А пустые парковочные места хоть за 40, хоть за 400 рублей. Это же то же самое. Если уж вы подозреваете в том, что на этом пытаются зарабатывать.
Алло, алло, Григорий,
да.
Все равно места будут заняты. Там это резидентские разрешения. Это местные ставят, целый день стоят. Там мест все равно не будет.
Ну, вот. Еще раз, а почему же тогда они были? Местные все наехали, что ли?
Местные так и стоят, они не ездят ночью.
Нет, еще раз я вам говорю, год назад в центре еще можно было запарковаться за 200, теперь нельзя.
А сейчас почему нету? А сейчас почему нет места?
Ну, потому что народ приезжает, уже за 200 рублей готов оставлять машины.
Ну, тогда надо вообще 5 тысяч делать.
Хорошо, договорились. Если машина 24 часа стоит по стоимости 380 в час, то выходит 9120 рублей, что дороже аренды квартиры на Тверской в сутки. Бред? А почему бред? По-моему, это как раз логично. Ничего такого бредового в этом нет. Если машина стоит 24 часа в сутки рядом с Красной площадью, то, в общем, это должно быть дорого. Очень хорошо, пишет автоэлектрик. Город станет чище. Я за то, чтобы цены поднимали. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Денис. Вот смотрите, опять же таки, мы повышаем цену, но не боремся с закрытыми номерами. У нас постоянно стоят жирные машины, ну то есть дорогие машины.
А кто вам сказал, что не боремся? Я вот неоднократно видел вот этих специально обученных людей, которые борются.
Которые фотографируют. Но я не видел, чтобы снимали вот эти диски с номеров, бумажки с номеров.
Да, они сфотографируют, а они сфотографируют и достаточно.
Но номер-то будет закрыт, вот в чем дело.
А вам важно, чтобы он был открыт, я понял. Я понял, спасибо. То есть сфотографируют этого мало, надо, чтобы они обязательно убрали то, чем закрывают. Отличная новость для электромобилистов России, пишет Станислав. Это что получается? Для них транспортный налог отменят. разрешат бесплатно передвигаться по платным дорогам, ездить по полосам для общественного транспорта. Осталось только выяснить, а вот эти вот дорогущие парковки в центре Москвы будут ли бесплатными, если твой автомобиль работает на электрической энергии? Будем разбираться, будем ждать. Прямо сейчас новости.